Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжает передача «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника, это иеромонах отец Спиридон Карепин, настоятель храма во имя великомученицы Варвары в поселке Уральский. Здравствуйте, отец Спиридон.
Здравствуйте, матушка. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Ну, итак, мы с вами встречаемся в преддверии Великого Поста, и вот... Тема такая, очень важная, мне бы хотелось все-таки обратиться к ней. Образ Божий в человеке. Образ Божий, то есть по образу и подобию, по Божьему, да, создан человек. Вот давайте поговорим об этом.
Давайте. Значит... На эту тему высказывались множество святых отцов. И вы можете в интернете, и в священных книгах, и в предании, и в творениях этих святых отцов найти очень разные высказывания по этому поводу. Мне ближе всего высказывание Василия Великого.
Да?
Да. И оно сводится к тому, что сотворил Бог человека по образу и подобию своему сотворил человека, да? Сотворил его.
Вот да. Это вот выражение «по образу и подобию».
Да-да-да.
Само, вот мне само бы хотелось, да, вот расшифровать, что да. Это значит.
И вот Василий Великий... говорит об этом, прежде чем сказать о том, как он говорит, давайте с вами, дорогие, просто подумаем о том, а в чем, так сказать, вообще могло бы быть подобие, вот прежде чем говорить мнение Василия Великого, попробуем с вами порассуждать об этом. Ну, во-первых, природа божественная и природа человеческая, они отличаются. Человеческая природа двусоставна, она состоит из того, что доступно нашему взору, то есть наше тело, дебелое вот это тело, так сказать, руки, ноги, торс,
голова
глаза. Мужеский пол, женский пол. Значит, мы существа, которые обладают речью, смыслом, можем поставить себе какую-то задачу. Вот. Uh-huh. И вторая наша природа, это ее некоторые, так сказать, даже отрицают из людей, настроенных атеистически или придерживающихся каких-то таких, знаете, как бы научных мнений. Uh-huh. Вот. Отрицают наличие души в человеке. И, следовательно, двусоставность человеческой природы. Mm-hmm. Низводя, так сказать, все наши мысли, чувства к природе каких-то нервной деятельности и так далее.
Mm-hmm.
Вот. Православие же говорит о том, что вот человек, есть дихотомисты, так называемые, то есть двусоставники, дихотомия, две природы. А есть трихотомисты. Дух, да, да, дух, душа, тело. Вот знаменитый труд Луки Воина Ясинецкого, угу. Профессора гнойной хирургии и епископа Луки Крымского, так и называется, дух, душа, тело. То есть даже вот здесь вот мы видим, что среди, вот в православной среде это такой вопрос, так сказать, на стадии богословских тоже, мнений да. даже угу. остается. То есть по этому поводу, да.
Да, не однообразие, а
да,
что-то,
да. Теперь природа божественная. Угу. Бог есть Дух. И дальше перечисляются его совершенства, этого Духа.
Да.
Да, всеблагий,
много правосудный. Качества.
Много, да. много. Угу. Дальше. Он беспределен по своей природе. Он угу. есть в определении божества так называемое апофатическое богословие. То есть богословие отрицания. То есть чем не является Бог. И, так сказать, к чему он не сводится. Потому что Бог – существо всесовершенное, а всесовершенство, я думаю, что они не могут быть описаны в конечных определениях. Поэтому Бог по своему существу недоведом, недомыслим, непостижим и
то
так
есть
далее.
Наш разум он не
да,
может это.
Мы,
да,
как существа конечные, не вполне можем дать ему определение. Вот. И мы можем сказать о том, что Бог есть Дух, Он есть место для всего, что в этом мире есть, будучи не соединен ни с чем. Он есть абсолютное благо. О Боге мы говорим о том, что Он не просто высшее начало всего сущего, и без Него ничего не начало, что начало быть, да, как говорит Иоанн Богослов. Ну вот, из того, что начало быть, добавляет апостол Иоанн. Кроме того, мы говорим о Боге, что Он является личностью. «И сказал Бог», да, «и увидел Бог, что это хорошо».
Весьма вот, хорошо.
Весьма, и хорошо весьма, даже вот так более точно цитировать текст, то здесь мы с вами увидим, что Бог, Он по существу своему безначален, всемогущ, всеведущ и прочие превосходные степени. Плюс мы знаем о Боге, что Он является личностью. Причем личностью триипостасной. Отец, Сын и Святой Дух. Это божественное откровение Нового Завета, где Отец прямо говорит: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И Сын Божий говорит: «Се пошлю вам утешителя, который наставит вас на всякую правду». О Духе говорит.
О Духе Святом.
И так далее. То есть Господь принес нам откровение о трехличном божестве, да? Едином, по своему существу и троичным в лицах. Вот это то, что мы знаем о Боге. Теперь, дорогие братья и сестры, попробуем сопоставить в этом случае. В чем же образ и подобие в таком случае? И вот Василий Великий, в частности, говорит, что образ Божий в человеке, вы сейчас удивитесь, возможно, в том, что он поставлен во владычнем положении в этом мире. Бог владыка и человек владыка. Бог произволяет и человек произволяет. Человек поставлен на границе двух миров, видимого и невидимого. Как говорил Максим Исповедник, человек сотворен для того, чтобы причаститься Богу, а затем мир причастить Богу. То есть человек – это царь и портал от Бога к миру. Человек создан для того, чтобы вот этот цветущий сад Вселенной преображать, выстраивать, делать его прекрасным. Ну, вот. Это задумка. То есть человек в мире поставлен как малое божество. Поэтому самый, наверное, большой грех преступности – это идолопоклонство. Когда человек, интуитивно понимая свое величие, но с вот этой умопомрачительной погрешностью начинает себя мнить божеством, не будучи чистым, не будучи светлым, не будучи совершенным, будучи ограниченным во времени и в пространстве. Но когда Бог сотворил человека, человек был соединен с Богом, дышал Богом, собеседовал с Богом. Вот мы иногда пробегаем страницы Ветхого Завета, книги Бытия, первую страничку. Вот там такая, знаете, лубочная картина, некоторым кажется, описана. Вот рай, дерево какое-то, змей. В общем, какая сказка такая.
Да.
А ведь это, так сказать, достаточно образная такая вещь. И если ее каждую раскрыть, то получается, что достаточно точное описание вообще мироздание и человека, и понимание человека. А это точное описание может быть присуще только одному существу, Творцу, о котором апостол Петр говорит, что никакое описание не было сказано само собою, но единственно по вдохновению Духа Святаго. И сказывалось святыми Божьими человеками. Вот так. Поэтому Будем теперь внимательно вернемся к книге «Бытия», и, может быть, те, кто сейчас за рулем, или, может быть, на кухне слушает нас. Вы просто возьмите Священное Писание и внимательно, в свете нашей беседы, просто перечитайте первую страницу книги «Бытия». Да, первую, вторую, третью главы. И вот сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И вот Василий Великий говорит, образ Божий в человеке – это во владычнем положении человека в этом мире. Бог произволяет и творит то, что хочет, и человек произволяет и творит, что он хочет. И Господь говорит, и насадил Господь рай в Эдеме, и посадил там человека, и дал ему заповедь хранить и возделывать рай, да? Сад вот этот эдемский. То есть человек – это такое божество с маленькой буквы. И в другом месте, чтобы не было, знаете, а батюшка, с чего ты это взял? А я вам скажу, сам Господь говорит, вы бози есте. И в другом месте сказано, Бог стал в сонме богов. Вот Господь, когда воплотился, среди израильтян ходил, среди людей ходил. Человек – это божество с маленькой буквы. Даже если это божество сейчас шинкует тебе салат.
Вот, на кухне.
Или, но...
Или посмотрите, едет в машине.
Да, но он может сделать атомную бомбу, он может колоть льды на Северном океане, он может заниматься микробиологией, он может нырять на дно морское, искусственный разум создавать может, да. Он может творить, управлять, создавать социальные модели управления.
Он и может вот такие операции вот делать, что...
Советская система, да, вот социалистическая система управления обществом, капиталистическая система, войны, которые из этого, внутренние противоречия, аналитика этого всего. Когда люди понимают, что они делают, у них проходит это бескровно, когда они понимают, с кровью все это льется. И, в общем, если, так сказать, отразить вот последствия от причин, то мы увидим, что не зря Троцкий говорил себя, выше божества называл, божеством себя называл.
Ведь больше, не меньше.
Он творил, надмение какое, что я творю управление обществом, понимаете? И по природе это очень такая правильная рефлексия, но она, поврежденная гордыней, она разрушила этого человека изнутри. Mm-hmm. Вот. Одно дело природное наше, вот, например, взять человека в больничной палате, сумасшедшего, mm-hmm. да, например. Mm-hmm. Вот он может быть красивый, но безумный. И здоровых-то людей на самом деле очень мало. И мы можем увидеть, что вот эта поврежденность, наша хаотичность нашей природы, когда в ней все после грехопадения пришло в расстройство, да, оно все. Но божественная задумка о человеке, она вот есть. И человек сотворен Богом не для могилы, не для тленного какого-то прозябания и смерти, а для бессмертия. Ибо на сердце человеку не всходило, что уготовил Господь любящим его. И в другом месте сказано, мы будем подобно тому, как Он есть, то есть Христос, первенец из мертвых, мы рождены, чтобы жить в духовных телах, бессмертных, нетленных, неболезненных, и мы воскреснем по подобию Христову. Он заходил дверям затворенным, и наше тело приобретет новое свойство. В частности, апостол Павел говорит, что сеется тело душевное, то есть болезненное, смертное, разрушенное, противоречивое, а восстает тело духовное, бессмертное, по подобию Христову. Таким образом, Господь пришел падшего ставить образ. То есть, в чем этот падший образ? Вот представляете, если бы стояла блестящая статуя, или статуя, русским уже если сказать, из золота на площади, сверкающая, mm-hmm. в бриллиантовом венце, статуя какого-нибудь царя. И подошли, накинули петлю революционеры, столкнули мы эти образы, у нас на глазах все, вот памятник Александру Третьему около храма Христа Спасителя, вот это, петлю на шее набросили, и эту статую сбросили, она разбилась, и вот Христос сказал, падший восставить образ. Мы, наш образ Божий, он разбит, он поврежден, он безумен. Вместо того, чтобы украшать эту вселенную, человек ее загаживает, искажает, рвет на части, задумывает конфликты мирового масштаба, чтобы погубить. Вы сейчас слышите вот эту риторику, которую, значит, а может быть, не такая смертельная эта ядерная война, может ее пережить, давайте бункер сделаем, полное безумие. Вот идешь февральским утром, вот сегодня вот мы с вами шли, солнышко, голубое небо. Я все время говорю, людям что, жить надоело хорошо, чистым воздухом. Какое безумие вообще рассуждать на тему ядерной войны вообще. Почему ради личного обогащения люди готовы бросить к своим ногам всю вселенную и общее счастье? Это же крайнее безумие, просто крайнее безумие. Таких людей нужно отстранять от власти, купировать и все. А политики должны на законодательном уровне, мне кажется, вообще. Я даже вот выступил, если меня кто-то слышит, такой с инициативой к нашим законодателям. Сделать, конечно, это против них будет правило, и они вряд ли его примут, но я бы предложил выступить с таким, чтобы ввести на законодательном уровне ответственность за невыполненное обещание во время выборной кампании. Вот пообещал людям, обнадежил, а ну-ка, будь добр теперь ответить за это дело. Либо штрафами, либо, я не знаю, в общем, чтобы эта инициатива как-то получила и соответствующее, и наказание. Потому что люди тебя выбрали.
Чтоб не повадно было другим.
А ты даешь обещание, например, дать мир русскому народу, а потом заходишь на пост и начинаешь войну. Как вот сделал Зеленский, например, да? Угу. Ведь он вошел на свой пост, просто вот обещая людям мир дать. И за него проголосовали. А чиновники поменьше. Тоже обещали, допустим, сделать улицу красивой и так далее. Пришли, украли деньги, а улица грязная осталась, например, не сделали, ничего не выполнено. Или вот, например, ввести ответственность за то, что люди, например, обнадеживают ложными пророчествами. Вот пообещал конец света, люди продали имущество, там, выкопали какие-то себе землянки. Так, пришел такой-то 2012 год, ничего не случилось. А ну-ка, голубучек, иди сюда, давай-ка, компенсируй людям. Ведь сказано в Священном Писании, о дне же сем и часе никто не знает, токмо сын человеческий. Нет, находятся регулярно какие-то пророки, которые просто людям голову скручивают, сознание. Но мы несколько удалились от нашей темы. Я просто пытался проиллюстрировать крайне безумное, духовное, безумное состояние человечества в целом. Вот. Что же касается до подобия Божия,
да, вот
то здесь отцы в основном сходятся.
Образ и подобие, кажется, ну вот что тут то же самое.
Здесь два мнения. Первое, что это тавтологический такой момент. А второе мнение, это то, что подражание Богу в святости. То есть даже вот в православной традиции это находит отражение, ну, в частности, в наименовании одной из стезей святости – преподобие. Преподобный, то есть очень похожий. Преудивительная частица, подобный, да, преподобный, святые наши, то есть похожий на Христа. И не зря святые пишутся все в такой лике их в бесстрастной манере. Вы не увидите у них гнева или веселья, какого-то улыбки на них. Или легкой там, легкая, может быть, где-то у кого-то из святых. Но через все лики сквозит архетип самого Спасителя. Вот его святость, его бесстрастие. И даже графически эта мысль выражена в православии. Поэтому беру на себя в данном случае смелость заявить и пополнить сонм тех отцов, которые говорят о том, что все-таки преподобие в человеке или подобие Божие в человеке – это его святость, в которую он восходит в течение всей своей жизни, которое Адаму было дано благодатно, но было утрачено им вследствие произвольного грехопадения. И из нас с вами никто не рождается, наверное, преподобным. Мы можем источать из себя детскую чистоту, но это чистота чистого листа бумаги, на котором можно изобразить природу, можно изобразить, а можно в припадке безумия, например, перепачкать лист черными красками. Вот в фильме «Андрей Рублев» есть замечательный эпизод, где белый подготовленный под роспись храм, художники стоят, ждут, и заходит, значит, блаженненькая девушка, помните этот эпизод?
Да, да, да.
И Андрей в какой-то момент в буре своих мыслей пачкает стену рукой.
Угу.
И на белой краске остается пятерня. И эта обезумевшая женщина, она в какой-то ясности своей духовной такой чистоты, что ли, она начинает плакать и сожалеть об утрате чистоты на стене, что вот грязь, грязная пятерня. Вот. Поэтому, да, мы рождаемся как некие реплики первого образа Адамова, мы копируем именно человека, но дальше изъяны воспитания, заблуждения, они отпечатываются на человеке, и человек искажается все больше. Или наоборот, если рядом с ним богомудрые родители, молитвенные, все, и ребенок учится быть и степенным, благочестивым, кротким, заботливым, ну, как божество, понимаете, в этот мир заходит. Какая-нибудь девушка чистая, прекрасная и так далее. Теперь я бы хотел дать еще комментарий, который я сожалею о том, что он не так часто слышится в эфире и вообще в медийном пространстве. Я бы хотел подчеркнуть некоторую разницу в понимании человека научном и духовном. Вслед за профессором Алексеем Ильичем Осиповым я бы хотел напомнить, что человек, он во многом действительно принадлежит этому миру, его животной части, то есть антропос, человек, и он несет на себе черты этого животного мира, во многом сконструирован так, чтобы ему было комфортно существовать в этом зримом мире. Поэтому строение человека часто, ну, вернее, очень близко к строению животных, не только физиологически, там, к приматам или мышам, свиньям и так далее. Я просто перечислил эти виды для того, чтобы, ну, просто ассоциативно показать, что именно с этими видами работают ученые, когда тестируют, например, вакцину. Берут шимпанзе, берут мышь, берут свинью, то есть очень близкие к нам, такие существа, да, которые позволяют потом к человеку применить, то есть мы тестируем их, да, какие-то вакцины и так далее. И по своему психиатрическому складу, ну, действительно, посмотрим, вот животное боится? Боится. Человек тоже боится. Животное любит? Испытывает привязанность. И человек испытывает привязанность. Я не знаю, человек, ну, там, животное страждет, и человек страждет. Животное переживает разлуку, и человек переживает разлуку. Тогда меня какой-нибудь доктор мог бы спросить: так, батюшка, в чем разница? А я вам скажу, что вот это все, что я перечислил, это все-таки психиатрия и образ. И она весьма в немногих местах пересекается с духовностью. Потому что животное никогда не задаст вам вопрос о смысле своего существования. Как сказал Булат Шаович Акуджава: а зачем на земле этой вечной живу? Ни одно животное, сколько бы оно ни было, организовано, да,
и похоже на человека.
Только человек может сказать: ах, как прекрасно, ой, как безобразно. А зачем я живу? А вот вопрос, а зачем, на него отвечает исключительно только вера. Только сформулированные вот такие религиозные какие-то течения, которые пытаются анализировать вот эту составляющую в человеке, та, которая с земли, как луч прожектора, пробивает на самое небо, на духовное. Человек как бы с прожектором ходит из себя светящим и соединяющимся, постоянный провод с Богом. Вот. Человек – единственное существо, которое вот в этом смысле осознает над собою более высший план. В духовном смысле, в плане смысловом. Вот. План божества. Вот. И здесь сразу возникает целый комплекс. Если я задаю вопрос, а зачем на земле этой вечной живу, здесь тогда вопрос, поднимается вопрос о качестве жизни. Не где мы жили, а как мы жили. И в этом смысле вопрос образа и подобия человека в Боге становится просто как то, что нельзя обойти. Вот просто нельзя обойти. И в советское время почему началось духовное падение СССР? А потому что на этом вопросе была, как на кипящем котле, завинчена огромная крышка с болтами. Там все кипит, а выйти никуда не может.
Выхода
и интеллигенция
нет, да?
наша то пьет, то диссидентствует, то еще что-то. А и потому что,
деградирует,
потому что сказали, что Бога нет, и выше лезть нельзя.
Да.
Вот.
Ограничили.
Как-то. Ограничили, да. И поэтому я еще раз повторяю, что вопрос образа и подобия Божия кому-то, может быть, сперва показался отстраненным, праздным, надуманным, философским, которым занимаются люди, которым заняться больше нечем. А оказывается, нет. Оказывается, нет. Это один из тех вопросов, которые определяют направление жизни человека. То есть, для чего он родился? Этот вопрос определяет, а чем ты хочешь в жизни заниматься? А кем ты хочешь стать? Стать ты можешь кем угодно, ну, кроме греха. Первое, вот когда мы принимаем решение, первое, вопрос к избираемому направлению мысли, оно греховное или нет? Если мы себе отвечаем позитивно, что это не сопряжено с грехом, например, хочу быть врачом, хочу быть политиком, хочу быть прекрасно, великолепно, будь. Потому что в церкви говорит так, что мы многие, тело одно, членов много, каждый занимается ну, тем, чем функционал. Кто-то политик, кто-то врач, кто-то апостол, кто-то учитель и так далее, и так далее, и так далее. Ну, вот. Но нельзя быть сутенером, нельзя быть бандюком. Нельзя быть растлителем.
Татью нельзя быть.
Татью нельзя быть, вором, да, и так далее. Казнокрадом нельзя быть. И так далее. Наши зрители, будем с уважением относиться к ним, не будем разжевывать все до конца, чтобы не плодить многовекторность. Мы сосредоточимся на вот этой мысли. И вот чем раньше человек это поймет, тем он более подчинит свою жизнь какой-то цели, не утратив видение главной. Вот как вот ты плывешь, когда в море, вот когда еще не было приборов, море, перед тобой звезда, ты знаешь, что это северная звезда, под тобой палуба, гребцы, этим ты занимаешься, но ты всегда смотришь на звезду, потому что знаешь, что если она уйдет вправо или влево, значит ты, да, значит ты уйдешь куда-то не туда.
Она путеводная.
Вот понятие о образе Божьем в человеке, о подобии человека божеству, вы Бози есть, вот это понятие, оно определяет, дает ключ к пониманию, а зачем на земле этой вечно живу.
Оно если ведет,
ты,
да,
если батюшка? Ты божество с маленькой буквы, то что ты должен делать? Разве ты должен убивать людей, отправлять их на смерть? Наверное, если отправляться на смерть, то только для того, чтобы защитить тех, кто не может на себя. Да. Вот Такер Карлсон спросил, как же вы можете, Владимир Владимирович, сопрягать в себе, так сказать, руководство и, вот, и принимать решения о военных действиях. Не помню точно цитату. Владимир Владимирович просто без всякого промедления говорит, очень просто. Когда ты кого-то защищаешь, когда ты встаешь на защиту, это укладывается в социальную концепцию Русской Православной Церкви и в устав русской армии о понятии о справедливой войне. Вот. И не зря много святых воинов. Святых воинов. Сейчас вот готовится канонизация Суворова, среди компаний которого, ну, воин, которые бы защищали наше Отечество, нет, в основном он где-то в Европе ходил, да, там вот его альпийский переход. Нет. Но опять же, была целью защита малых народов, угу. чтобы не обижали никого и так далее. Какие-то праведности, то есть кодекс чести был и так далее. Так вот, человек есть образ и подобие Божие. Его царственное положение в этом мире с тем, чтобы человек заботился и делал рай из этого мира.
Не хаос.
Даже вот этот Вольтер в своем произведении «Кандид» в уста главного героя Кандида вкладывает такие слова. «Каждый человек должен возделывать свой сад. Во-первых, сад своей души, ибо Царствие Божие внутри нас есть. И спасися сам, и тысячи вокруг тебя спасутся». Когда ты будешь пестовать в себе образ Божий, а не в других, вот, то вокруг тебя будет рай и спасение. Вот.
Да.
Если ты этим не занимаешься, ну, ты тратишь жизнь зря. А материалом для этого вот и является твоя повседневная жизнь. Пришел ты утром, например, в больницу на работу, ты главврач. Согрей всех, прояви участие, составь так график, чтобы всем было хорошо, удобно, чтобы люди радовались твоему руководству. Ты божество, ты как в раю вот будешь ходить, и у тебя ангелы вокруг тебя в белых халатах. А не так, что тебе нет дела, что у тебя не вышли сотрудники, например, и у тебя ругачка стоит в регистратуре, люди с проклятиями уходят. Или заходишь в пенсионный, допустим, куда-то, тоже что-то сломалось, стоит крик такой, что люди с проклятиями уходят, да горите вы здесь все в аду. Они даже так и говорят.
Точно.
Вот мы не предаем. А вот этот человек, пожилая женщина, расстроенная, я недавно просто видел это, но я вам поэтому наглядно говорю, так сказать, и никому нет дела. Оставили бедную женщину одну, значит, вот на весь этот народ. Что-то сломалось, никому нет дела. Где начальник, который должен прийти и вызвать людей, сказать, слушай, у меня тут швах, у меня тут горит все, выходите, ребята, будем разрулить, товарищи, извините, пожалуйста, сделаем сейчас все. Где это? Где проявление божественного в тебе? Где твое преподобие?
Подобие, да, вот. Божие.
И пришел ты на производство, командуешь ли кем-то, у тебя люди матерятся, притесняют друг друга. Где твое командование? Ты ноль без палочки.
А не божество.
А не божество.
Да.
Вот. Человек, это писатель некрасиво сказал, не согласен. Это звучит гордо. Человек – это образ Божий. И с гордостью это не связано. Это дар Божий. И как можно гордиться тем, что тебе дано от природы? Красота, величие, ум. Ты можешь радоваться, когда ты это развиваешь, но чем усерднее человек исполняет свой долг, тем он становится смиреннее. Только вторичному человеку, недалекому, нужны какие-то дополнительные свидетельства своей крутости. Например, намотать на себя какие-то краску, цацки, поставить сабвуферы, усилить свой голос, важно мнение подписчиков. Ну вот выходит Анна Герман. Откроется небо пылинками звезд. И все скажут, я еще хочу послушать. Я к ней на концерт обязательно приду.
Mm-hmm.
а не к тому, кто, извините,
шоу
делает.
Но уже настолько всем надоело это шоу.
Но суть-то в чем? Что вот эта наполненность человека, она нельзя требовать любви, нельзя требовать уважения. Его либо дают, либо нет. Поэтому, когда говорят, человек звучит гордо, нет, я под этим не подпишусь. Нет. Хотя человек велик и гадок одновременно может быть. К сожалению, в одном человеке сейчас это может быть. И величие, и все. И наша задача, чтобы величие усиливалось, благородство, преподобие, богоподобие, а наша гадкая, ветхая, умалялась в течение жизни, иссыхала, и в конце, как ветхая одежда, истлевала, потому что на пороге смерти нам Господь даст уже новую ризу, а в старой нам потребий нет, пусть она изнашивается.
Батюшка, какие хорошие слова в конце. Вот эти сказали, что человек должен вот это вот помнить, должен стремиться, чтобы великое в нем возрастало, а все мерзкое, гадкое уходило.
Да.
Мне кажется, мы должны сейчас вот особенно вот на это обратить внимание в преддверии Великого Поста.
Каждый на своем месте.
Особенно задуматься сейчас, потому что время такое великое, Великий Пост.
Да, поступает. Вот я слышал такую фразу, что вот люди собираются, у меня на приходе плетут, значит, вот эти сети маскировочные, девочки льют свечи, мои прихожаночки. Замечательная, гуманитарная помощь отправляется. И все говорят, вот закончится СВО, хотелось бы, чтобы это дружество осталось, общее дело.
Ну, что-то надо делать,
вот, конечно,
делать, да?
Церковь, это, ее природа вообще общинная.
Община
вот, и у нас, слава Богу, хватает. У нас есть пожилые прихожане, о которых надо заботиться. Кто-то уже лежит, болеет. И слава тебе, Господи, я вот благодарю бывших до меня батюшек, которые мне передали такой замечательный приход. У меня... Каждая прихожанка – священник Божий. И, в принципе, мы действительно царское священие. Каждый прихожанин у меня – священник. Каждая прихожанка – диаконисса. Они приходят, когда она каждая совершает службу Богу. А вот она молится о своем роде. И печально видеть, когда прихожане вдруг начинают заниматься чем-то совершенно недостойным. Ссорами какими-то, выяснения какие-то, мирские разговоры какие-то. Вот это меня, конечно, тоже огорчает, это безобразие.
Ну, наверное, все-таки община, она и исцеляет в том числе человека, правда? Вот такая вот церковная община. Но я думаю, на этом мы закончим наш разговор. Спасибо вам большое.
Пожалуйста.
Тема была такая очень непростая, образ Божий в человеке. А говорили мы сегодня и рассказывал об этом иеромонах отец Спиридон Карепин, настоятель храма во имя великомученицы Варвары в поселке Уральский. Ну что ж, приходите к нам еще, будем разговаривать.
Спасибо,
о наших...
Спасибо, Господи, Машка, за приглашение.
Да, о каких-то таких вот темах, которые очень важны для каждого из нас. Спасибо.
Во славу Божию.
До свидания.
До свидания.